Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 2 декабря по новому стилю Святая Церковь совершила празднование памяти святителя московского Филарета Дроздова. Этот час нашего вещания открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика в память святителя Филарета Московского. Час продолжает программа «Светская и церковная» комментарии наших постоянных авторов на политические и религиозные события прошедшей недели. Завершит этот час программа «Музыкальные приношения» вместе с музыковедом, доктором философских наук Лидией Евгеньевной Неведомской мы продолжаем беседовать о рождественской мессе французского композитора Марка Антуана Шарпантье. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика в память святителя Филарета Московского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Жизнь Церкви постоянно проявляется в живом воспоминании о тех, которые некогда оставили своим примером и христоподражательную жизнью нам образ жизни во Христе. И несмотря на то, что они ушли из этой жизни в вечность, они являются поныне ходатаями, предстателями за нас и водителями в Царстве Небесное. Они также, находясь либо в святительском лике, либо в преподобническом лике, смиренно взирают с неба на нас и подают руку помощи и водительства в Царстве Небесное. И отныне, и вовеки, тот же святитель Филарет, память которого мы совершаем сегодня, совершает свое святительское вождение нас за Христом в Царстве Небесное. Так же, как и при жизни, он пасет своим жезлом свою паству здесь, наипаче в лавре преподобного Сергия. Можно было бы множество исчислить тех заслуг и тех добродетелей, которые совершил при жизни святитель Филарет Московский, но не хватило бы ни дня, ни ночи, чтобы об этом повествовать. Можно было бы говорить о заслугах его в деле перевода Священного Писания на русский язык. Можно было говорить много о тех различных взаимоотношениях, которые складывали святителя либо с высшей иерархией, либо с жизнью и представителем царского дома, либо с простыми мирянами и духовенством. Но, к сожалению, эти внешние факторы, они открывают богатство души, которое свойственно было этому удивительному светильнику веры. Давайте попробуем все-таки открыть одну из страниц его жизни, земной жизни, а именно посмотрим, каким образом и как его жизнь была связана с этой лаврой преподобного Сергия. В его некоторых воспоминаниях мы находим такие совершенно удивительные строки, которые раскрывают в святителе прежде всего монаха, кроткого послушника воли Христовой. Он говорил о том, что как бы мне хотелось быть простым гробовщиком у мощей преподобного Сергия, или в одной из проповедей он говорил следующее: «Как бы мне хотелось войти во времена жизни Авы преподобного Сергия в эту убогую деревянную церковку, где горит только лишь мерцанием лучины, освещался этот древний храм. Но души молящихся, они горели ярким пламенем к Богу». Такие вот удивительные слова. В 1841 году произошло очень интересное событие, эпизод в его жизни. Этот эпизод или это событие, оно, к сожалению, глубокой печалью легло на дальнейшую судьбу этого великого иерарха. Начался долголетний разрыв с царским домом. Дело в том, что в 1841 году по указу государя-императора Александра Павловича должна была быть освящена арка триумфальная в память о победе над Наполеоном. Гонец от государя приехал на Троицкое подворье в Москве, сообщил о том, что государь лично хочет присутствовать на освящении этой арки. Но владыка все время молчал, а потом говорил: «Я слышу». «Но что же все-таки передать государю?» — возвещал посланник. Он только лишь молчал. После такой удивительной реакции государь уехал обратно в столицу, отказавшись присутствовать от освящения арки, и начался долголетняя, так скажем, неприязнь царского дома к этому святителю. Архиепископ Леонид вспоминает такое удивительное событие, когда однажды владыка Филарет ехал на заседание Синода в Петербург, он в промежуточной стоянке встретился с экипажем государя-императора. Он предложил своему киреннику доложить о том, что он находится здесь и нужно ли представиться государю. Однако же из соседней комнаты послышалась грозная речь: «Видит, не хочу его ни здесь, ни в Москве, ни в Петербурге». Однако же мы знаем, что в конце жизни государь подарил даже бриллиантовый посох святителю Филарету в знак примирения, но святитель, который взращен был на монашеском незлобе, которым чувство бескорыстия, отчуждения всяких признаков или способов к обогащению, он пресекал, и вот в данном случае он интересным образом поступил. Он отправил этот жезл в ризницу Троицы Сергиевой Лавры, даже не прикоснувшись к нему. Так было неоднократно. Такая его духовная чада, как княгиня Волконская, однажды прислала ему потир драгоценный, украшенный, и тоже владыка отправил его в Троице Сергиеву Лавру, сказав, что не нужно мне сие, монаху. Но вот касаясь упомянутого события, мы встречаем очень интересное повествование или комментарий преподобного Антония, наместника Троицы Сергиевой Лавры, жизни которого судьба святителя Филарета связала неразрывными узами. Сам преподобный Антоний рассказывал, что после свершившейся встречи с государем он прибыл в Троице Сергиевой Лавры, находился в долгое время в раздумьях, как же ему поступить, освящать арку или не освящать, и говорит своему духовнику, отцу Антонию: «Совесть мне говорит нет, а вокруг люди говорит да. Как же мне поступить?» На это преподобный Антоний ответил: «Ты епископ и должен поступать, как пастырь Церкви Христовой, строго стоя за истину». Почему владыка отказался, не хотел освящать эту арку? Да потому что она была украшена языческими божествами, и совесть и долг архипастыря претил ему совершить этот кощунственный акт. Через некоторое время святитель пришел в келью Авва Антония и сказал, что мне дал преподобный Сергий сегодня удивительное утешение. Он мне явился в тонком сне и сказал: «Потерпи немного, ибо все пройдет». Действительно, молитвами преподобного Сергия этот, казалось бы, катастрофический случай в жизни святителя был покрыт молитвой преподобного Сергия и его мантии. И в дальнейшем жизнь святителя Филарета была тесным образом переплетена и с лаврой преподобного Сергия, и с Аввой Антонием. Известно, что святитель Филарет по его инициативе был отстроен Гефсиманский скит, а также из Древнего Иерусалима привезен чин погребения Богоматери, который он тщательно перевел и отредактировал, и он совершался только в Гефсиманском скиту, нигде больше в России. Святитель Филарет был любителем уединения и безмолвия, но с другой стороны он говорил, что не подобает человеку, призванному на общественное служение, удаляться в уединении на молитву, ибо в данном случае наносится великий вред обществу. И сам, хотя святитель Филарет был постоянно занят либо приемами, либо встречами, известно, что фактически с самого раннего утра до 10 вечера он себя отдавал в жертву приходящим и посещающим его. Однако же при всем этом святитель Филарет вел очень глубокую аскетическую жизнь. Хотя бы один тот факт, который упоминает известный публицист Сушков, он об этом говорит с совершенно очевидностью и ясностью. Однажды, когда он посетил подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, он увидел, что митрополит вышел в простом шерстяном подрясничке с маленькой панагией, а единственным украшением его бедных келий был только лишь небольшой фикус. Удивительная бедность и простота, они постоянно сопутствовали этому великому святению. И то, что святитель Филарет был великим делателем внутренней жизни, молитвы, об этом свидетельствуют его оставленные воспоминания, начертания, нравоучения, молитвы о молитве. Он говорил, в частности, следующее. Вспомните царя Езекию, когда к граду Иерусалима подошли ассирияне, и они гневно взывали о сдаче этого града. И вот тогда царь Езекия на глазах у всей этой разъяренной толпы ассириян и на глазах у защищавших свой город от соотечественников развернулся и пошел в сторону храма, где коленопреклоненно молился к Богу Всевидящему и Богу Всемогущему. И совершилось известное чудо, когда Господь по его молитве послал ангела своего и поразил этим ангелом 185 тысяч из войска царя Синихирима. И вот так пишет святитель Филарет Московский: «Мы тоже при нашей жизни, которая есть непрестанное странствование в море житейском, обуреваемся различными помыслами, различными искушениями. И в таких ситуациях нам нужно прежде всего, подобно царю Езекии, удаляться в клеть своего сердца и возносить молитву к Богу, который близ нас есть». Преподобный Амвросий Оптинский, который хорошо знал святителя, писал в своих воспоминаниях о том, что внутренняя жизнь этого святителя была настолько глубоко скрыта, что он тем самым исполнял завет, сказанный еще Исааком Сирином, о том, что начальник должен изливать на всех милость свою, но быть спрятан от всех. И вот это указание, оно важно для всех нас, что мы тоже должны вести прежде всего внутреннюю жизнь, покаянную жизнь, и тем самым возогревать непрестанно свой дух, свое сердце престола Творца нашего, Бога, единого в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, Твоему слава ныне и в бесконечные веки. Аминь.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память святителя московского Филарета Дроздова. Светское и церковное. В эфире комментарий постоянных авторов радио «Радонеж» на информационные поводы общественно-политической и религиозной жизни. Дорогие наши слушатели, программа «Светская и церковная» сегодня познакомит вас с краткими комментариями наших авторов, как всегда, на события религиозной и общественной жизни. Начать мы хотели бы с события, которое ознаменовало начало нынешней недели. Многие средства массовой информации откликнулись на кончину кубинского лидера, олицетворяющего собой целую эпоху в истории кубинского народа и всего латиноамериканского коммунистического сообщества Фиделя Кастро Рус. И несмотря на то, что Фидель Кастро давно официально уже был как бы отстранен от исполнения своих государственных обязанностей, все-таки, говоря о Кубе, невольно каждый из нас представлял себе образ этого бессмертного команданте, который не только для кубинского народа, но и для многих стран посткоммунистической эпохи являлся своего рода вдохновляющим лидером. Как отразится на наших взаимоотношениях с Кубой смерть Фиделя Кастро? Чем является для Кубы уход лидера такого масштаба, даже идеологического лидера? На эти и другие мои вопросы сегодня отвечает политолог, наш постоянный автор Сергей Александрович Михеев.
Я думаю, совсем не изменится, потому что на самом деле эти отношения были свернуты после 91 года, и, в общем, они находились в нижней точке. Поэтому сказать, что это как-то зависело от Кастро, ну, я не могу. Я думаю, что серьезных изменений в отношениях, скорее всего, не будет. Куба движется своим собственным путем. Мы их, к сожалению, в свое время бросили. Вот. Ну и, в общем, они выживают как могут.
Ну, нам известно, что уже в последнее время, уже давным-давно руководил Кубой не Фидель, а его сын. И символом как бы оставался эпохи сам Фидель Кастро. Я сейчас говорил с человеком, который встречался неоднократно с самим Фиделем. Это человек, приверженец ярый, так сказать, коммунистического и социалистического строя. Он сказал, что это была одна из самых светлых личностей 20 века. Патриот, человек, умеющий организовать, своего рода харизматик. Кем был Фидель, на ваш взгляд?
Ну, он то, что он был выдающийся, это точно, но каковы его взгляды, на самом деле, это большой вопрос. Я вообще, если честно, ко всем разным латиноамериканским или там азиатским коммунизмам отношусь с большой долей скепсиса, что называется, потому что мне кажется, многие из них становились коммунистами по одной простой причине, потому что их поддерживал Советский Союз. То есть, может быть, они и не имели бы таких убеждений, если бы не видели в Советском Союзе защитника и, так сказать, страну, которая их поддерживает. Поэтому и их выбор был столь однозначным. Хотя, конечно, его убеждения были левыми, несомненно, и достаточно такими радикальными, что называется. Но насколько он был действительно таким каким-то убежденным коммунистом, не знаю, не уверен.
В одной из недавних бесед мы писали здесь с Владимиром Михайловичем Лавровым, историком известным, мы говорили о духовных, так сказать, корнях коммунизма. То есть получается, что, перефразируя вас, мы распространяли вирусы коммунизма по планете, следуя интернационалу, а они всего лишь пытались как-то интерпретировать это учение.
Разные люди по-разному. Были, несомненно, убежденные последователи, несомненно, так сказать, люди идеологически мотивированные. Но были люди чисто ситуативные. Я не считаю, что полностью таким был Фидель Кастро, но людей ситуативных было очень много. И, например, скажем, практически все режимы в Африке были именно такими. И то, как они быстро переориентировались после распада Советского Союза, об этом четко говорит. Очень многие режимы в Азии были и тоже такими. Сейчас мало кто помнит, но, скажем, социалистическими странами себя объявляла там Бирма, вот, Лаос, некоторые другие государства, про которых, так сказать, у которых был очень экзотический коммунизм или социализм. И я думаю, что они ориентировались на одну вещь. Они пытались найти свое место в противостоянии между двумя крупными державами, США и СССР, и двумя, так сказать, блоками их союзов. Поэтому одни выбирали покровительство американцев, другие выбирали покровительство Советского Союза, но выбор покровительства Советского Союза, он сопровождался тоже своим идеологическим выбором.
Ну уж, конечно, самым экзотическим коммунистическим режимом на сегодняшний день является, наверное, Китай. Тут со мной многие согласятся. На ваш взгляд, чем будет Куба после смерти Фиделя, видимо, той же самой страной, которой она была последние 20 лет? Или произойдет действительно какое-то сближение с Америкой, как сейчас многие прогнозируют?
Ну, сближение с Америкой закончится в любом случае крахом нынешней политической системы. Потому что, как опыт показывает, любое заигрывание с американцами, оно заканчивается простой вещью. Людей, которые начинают заигрывать, американцы, в конце концов, или отдают какой-нибудь трибунал, там, да, или просто-напросто ликвидируют, а в лучшем случае отстраняют от власти. Поэтому перед Раулем Кастро стоит очень сложная задача, как попытаться извлечь бонусы из возможного потепления отношений с Соединенными Штатами Америки, но при этом сохранить Кубу хотя бы более или менее независимой. И это будет задача очень непростая, потому что, я думаю, американцы перед собой в отношении Кубы ставят стандартную задачу убедить нынешнюю власть в необходимости сотрудничать, воспользоваться имеющимися трудностями, затем потребовать смены политического режима, а если этот политический режим начнет каким-то образом сопротивляться, ну, устроить там нечто вроде очередной там революции.
Да, это не позавидуешь такой перспективе. Заканчивая наше интервью кратко, мне хотелось бы все-таки вернуться на родину, даже мысленно, и подумать о том, какой год нам предстоит. А это год столетия большевистской смуты, русской революции. И всегда говоря о русской революции, о столетии, мы вспоминаем носителей этой идеологии. Вот тоже один политолог недавно мне сказал, что, в принципе, созрел давно отказ от всего этого коммунизма еще в 90-е годы, но не было человека, который мог бы воплотить и артикулировать необходимость необходимость оставить старое и вступить в новый политический строй. Сегодня мы вроде бы уже отказались от всего, но эти вирусы настолько вошли в нашу плоть и кровь, настолько покорили нашу идеологию, что вот сегодняшнее заявление хирурга, этого байкера, об изменении герба Российской Федерации и его предложение Кремлю изменить герб, оно воспринимается уже как-то адекватно в нашей уже так покрасневшей идеологии. Что нас ждет через 100 лет после большевистской смуты?
Ну, я не думаю, что здесь возможен какой-то возврат, это маловероятно, потому что настолько жизнь изменилась, что повторение этой истории практически, на мой взгляд, невозможно. Другое дело, что есть действительно определенный разрыв между тем, что люди ожидали увидеть после распада Советского Союза, и тем, что они увидели на самом деле. Поэтому есть определенная ностальгия по совершенно конкретным вещам. Кроме всего прочего, есть вот эта идея левая сама по себе, которая не умрет никогда, идея социального равенства. Я думаю, что, так сказать, идея вот социальной справедливости, она практически неистребима. И вопрос в том только, в какой форме она может себя реализовать в политике. И так как, на самом деле, наиболее известная нам форма, ну, просто исторически, это советское прошлое, поэтому люди к этому периодически возвращаются. Хотя я думаю, что о каком-то возврате в реальности речи быть не может.
И слава Богу. Это был политолог Сергей Александрович Михеев. Событием религиозно-общественной жизни можно считать проходящий в эти дни в Москве съезд церковных регентов. Это событие грандиозного масштаба в церковной жизни, и такой съезд не проводился уже в течение последних 100 лет. Известнейшие современные регенты, руководители певческих коллективов, собрались в столице, чтобы обсудить насущнейшие проблемы церковно-музыкальной жизни. Радио «Радонеж» еще предстоит вполне осознать события прошедшего в Москве форума, и, надеюсь, наши слушатели смогут быть свидетелями большого количества передач, которые мы постараемся подготовить к эфиру, потому что тема церковно-певческого искусства, которую неоднократно поднимают в этой студии многие наши авторы, является сегодня не последней и в церковной жизни. Как живут современные церковные регенты? Что за репертуар они выбирают для исполнения церковной музыки во время богослужения? Какие существуют проблемы, связанные с современной интерпретацией музыкальных песнопений в храме? Обо всем этом я попросил рассказать главного регента Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве Владимира Александровича Горбика. На ваш взгляд, чем является церковное пение? Это какая-то отрасль музыкальной культуры или это все-таки в определенной степени духовная составляющая нашего церковного богослужения?
Я думаю, что здесь можно и так ответить, и оба ответа будут правильные, потому что сказать, что духовная музыка не является частью музыкального наследия, это, ну, неправильно так выразиться. Сказать, что духовная музыка как бы прерогатива только церковного служения, но это значит просто сузить рамки воздействия духовной музыки на людей, которые в церковь, допустим, еще не пришли или по пути в церковь находятся. На мой взгляд, здесь можно сказать как в общем, что духовная музыка является частью музыкального целого, мирового музыкального целого, так и в частности сказать, что, конечно же, духовная музыка наиболее адекватно воспринимается людьми, которые знакомы с молитвой, которые знакомы со службой. Знаю много случаев, особенно по роду своей работы, появляясь в разных странах, и с разными мастер-классами бываю и в Америке, и в Канаде, и в Австралии, по церковной музыке. И могу сказать, что люди, которые светски настроены, они в духовной музыке слушают преимущественно саму музыку. То есть они не понимают слов. И довольно редко как бы даже задумываются о том, о чем поется. А люди церковные, конечно же, они не просто понимают содержание слов, они еще и посредством этих слов обращаются к Богу. Я бы вот так ответил.
Сегодня различные церковные хоры исполняют различный репертуар. Вот на ваш взгляд, вы столько времени служите в церковном хоре. Как регент, что бы вы сказали о состоянии сегодняшних коллективов церковных хоров? На ваш взгляд, что предпочтительнее к исполнению в храмах? Что изменилось за последние, может быть, 10-15 лет? Что-то новое появилось? Или же возродилось что-то хорошо забытое старое?
Ну, вопрос сам, он такой очень емкий, и на него можно довольно долго отвечать, раскладывая каждый из пунктов по полочкам. В целом, могу сказать, что на протяжении вот уже сколько, ну, скажем так, более чем двух десятилетий наблюдается усиление внимания общественности к духовной музыке, это определенно, причем не только в России. Вот, и хоры, конечно, на это отзываются тем, что поют не только в храмах, но и выступают на концертных сценах, и мы это же делаем, значит, с тем, чтобы знакомить людей, в том числе невоцерковленных, с вот этим явлением, которое называется духовная музыка. Но здесь сразу возникает целый ряд вопросов, потому что, значит, кто-то из хоров пытается продолжать вести вот эту линию богослужебности на концертной сцене, то есть петь молитвенно, петь, ну, собственно говоря, не проводя разницу, где они находятся, в храме или на сцене, в хорошем смысле слова, да, не проводя разницу. И там слушают люди, и там такие хоры поют Богу, в первую очередь. А есть другая тенденция идти на поводу у публики. Вот приведу очень интересный такой пример, когда я со своим хором выступал в Мюнхене. Это было в 2001 году. Мы выступили на сцене оперного театра. В том театре, кстати, пел Шаляпин в свое время, вот, в Мюнхене. И в конце концерта я спел «Тихое, достойно есть», византийское, очень красивое. А прибежал продюсер и говорит: «Вот, вы что творите?» Я говорю: «А что произошло?» «Ну, надо концерт выстраивать от меньших хлопков к еще большим». Ну, такая его была позиция. Ну, я так улыбнулся. Я говорю: «Вы знаете, у нас другая традиция, мы в конце концерта, наоборот, и вообще мы не развлекаем людей, а утешаем». Это вот такая позиция. Утешаем посредством молитвенного пения. Вот он: «Нет, вот надо, чтобы там все более бурно и бурная была музыка и так далее». То есть вот, пожалуйста. Так вот, те хоры, которые идут на поводу вот этой позиции, да, по вот этой вот тенденции, они рискуют вообще всю молитвенность растерять. Они рискуют перейти из разряда церковных хоров в разряд светских, которые, в принципе, занимаются тем же самым. Ну, я бы так ответил. То есть две такие вот глобальные тенденции существуют. Одна из них, она представлена очень немногочисленным числом хоров, которые стараются на сцене петь молитвенно, так же, как они поют за богослужением. И другая, гораздо большая часть хоров занимается тем, что просто, думая, что популяризируют духовную музыку, на самом деле просто идут на поводу у публики. И, конечно, в таких концертах появляются уже, кроме самих церковных песнопений, песнопения народного, ну, то есть народные песни, да, там какие-то шлягеры и так далее. Ну, мы так не делаем, мы поем только духовную музыку. Да.
Это более чем исчерпывающий ответ и руководство к действию, я бы сказал. В завершении такого маленького интервью, дорогой Владимир Александрович, не могли бы вы сказать, как вам видится перспектива вообще хороших церковных коллективов в ближайшее время?
Ну, я всегда исходил из того, что если человек верующий, то Господь поможет ему во всех его начинаниях. Так меня научили духовные отцы, с которыми я общаюсь и на подворье, и мой первый духовник, отец Артемий Владимиров. Значит, если человек стойко старается удерживаться в лоне веры, тогда Господь как бы устрояет его многие дела. И в связи с этим хочу просто пожелать тем регентам, которые подвязаются в этом деле, так же, как и мне в свое время пожелал это же делать мой духовник, ну, уже после отца Артемия, я уже стал работать на подворье, и владыка Лонгин, нынешний митрополит Саратовский и Вольский, он меня наставлял очень много в этой области. То есть если человек, искренне веруя, делает то, что, значит, является послушанием церкви, вне зависимости от того, где он находится, на клиросе, опять же, или на концертной сцене, то Бог через такого человека приведет к вере и певцов, которые работают под его управлением. Ну, так вот, много раз просто происходило вот в нашем хоре, да, в хоре подворья Троицы Лавры, и прихожан, которые слушают этот хор, и людей в зале, которые приходят послушать на концерт. Ну, последняя такая история, давно это было, лет 15 назад на мой концерт пришла моя родственница, отдаленная, далекая родственница, которая в церковь не ходит. И послушала исполнение, потом подходит, благодарит, и говорит, надо же, вот все так красиво, так умилительно, так здорово было. Ну, то есть человеку захотелось пойти в церковь. Ну, такой частный случай, но очень показывающий многие моменты, да. Я бы просто пожелал тем регентам, которые подвязаются вот в этом нелегком деле, потому что все-таки одно дело петь в храме на клиросе, и другое дело петь на концертной сцене, я бы пожелал какого-то общего знаменателя в душе. Ну, знаменателем является вера в данном случае.
Огромное спасибо, Владимир Александрович Горбик, главный регент и дирижер хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» в Москве. Благодарю вас, Владимир Александрович.
Всего доброго. Спасибо.
2 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает память святителя московского Филарета Дроздова. Ученик прославленного митрополита Платона Левшина, святитель Филарет является собой целую церковно-историческую эпоху в жизни не только России. Имя Филарета, я думаю, известно широко за ее пределами. Энциклопедическая образованность митрополита Филарета Дроздова, его неутомимая жажда познаний, любовь к церковному богослужению и церковному уставу, строгая приверженность традиций Русской Православной Церкви, взыскательная борьба за чистоту православия в меняющемся уже мире. Мы знаем, насколько владыка строго и непримиримо относился к различным искажениям церковной жизни, которые начинались уже в его эпоху. Все это снискало митрополиту Филарету бессмертную славу. И сегодня, когда его мощи покоятся в храме Христа Спасителя, мы невольно обращаем свой мысленный взор во дни его памяти в обитель преподобного Сергия, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, которая являлась своего рода духовной родиной будущего московского светильника. Кратко о личности митрополита Филарета, о его значении для сегодняшней церковной жизни, я попросил ответить священника Павла Ханзинского, выпускника Православного Свято-Тихоновского гуманитарного богословского университета. Отец Павел, мне хотелось бы, чтобы вы отметили, какое значение сегодня митрополит Филарет, прославленный ныне в лике святых, оказывает на жизнь русской церкви.
Ну, во-первых, как и всякие святые, конечно, прежде всего, молитвенник за нашу церковь, и поэтому вот и оказывал, и оказывает, и будет оказывать самое доброе влияние на жизнь русской церкви. Во-вторых, он... Но величайший богослов русской церкви. Наша, может быть, вина в том, что его, сказать, богословие до сих пор еще не вполне, сказать, изучено, да, и могло бы и должно, и будет, я уверен, более, сказать, востребовано нами вот, в нашей же современной жизни, да, и с его, сказать, помощью на его основании нам будет проще решать наши сегодняшние проблемы тогда. Вот так бы я сказал.
Я задал несколько вопросов сегодняшним священникам, нашим современным пастырям, и, на удивление, столкнулся с непониманием текстов митрополита Филарета. Якобы они трудны для понимания, слишком выспрены, присутствует некая схоластика. Честно говоря, я был удивлен таким ответом. Почему так бывает, как вы считаете?
Ну, вы знаете, никого не желая, сказать, обидеть, но я все-таки рискну сказать, что по древнему правилу, святоотеческому, да, чтобы разуметь слова святых, наверное, жизнь наша вот не такая, да, какой же святитель Филарет, поэтому и трудно нам понимать ее.
Да, это вопрос скорее уже всеобщей нашей культуры. Когда мы изучаем житие святителя Филарета, мы изумляемся тому, насколько рано он процвел, дьякон Феникс. Он говорил в Сергиевой семинарии слова, которые приводили всех действительно в восторг, в духовный восторг. А как вы думаете, да, отец Павел, вот сегодня у нас все-таки есть богословы, ну, конечно, не такого уровня, а именно те богословы, которые могут вот так говорить о Боге, о святых, о духовной жизни?
Ну, сегодня, наверное... В этом смысле, да не наверное, конечно же, да, сказать, а вот наш святейший патриарх и богословствует, и говорит так, как всем нам сегодня, сказать, можно у него, сказать, учиться. Так, наверное, я бы сказал.
А что бы вы пожелали современным священникам, может быть, семинаристам, студентам, которые пытаются встать на путь церковного служения? Касательно изучения трудов митрополита Филарета Дроздова, все-таки ярчайший след в богословии, в жизни церкви он оставил.
Ну, его надо, конечно, прежде всего читать, но учиться, наверное, у него прежде всего можно тому, что вот все, что бы он ни делал, он делал ради церкви, да, вот никакое дело свое, а у него было тоже много неинтересных и скучных дел, да, но он никогда от них не отказывался, никогда не считал себя слишком высоким для них, да, а всегда делал их вот с полной, кстати, отдачей, потому что считал, что это дело церкви, и оно должно быть исполнено, да, от всей души, от всего помышления нашего.
А это самое главное. Я благодарю вас, дорогой отец Павел, надеюсь на более личную встречу, и благодарю за сегодняшнее маленькое интервью. Спасибо. Да. Это был священник Павел Ханзинский, выпускник Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Завершая нашу сегодняшнюю программу «Светская и церковная», как всегда, мы свой акцент ставим на церковном событии, а сегодня таковым является празднование введения во храм Пресвятой Богородицы, который Святая Церковь совершает 4 декабря по новому стилю. Это удивительное церковное празднество, возвещающее нам самим богослужением о предлежащем празднике Рождества Христова, заставляет нас переосмыслить не только всю свою жизнь, но и задуматься о божественном промысле в истории домостроительства Божия. Я попросил поздравить с этим праздником наших радиослушателей Преосвященного Анатолия, епископа Костанайского и Руднинского.
Бог всех благословит. Поздравляю с праздником введения Пресвятой Богородицы. Праздник, ну, действительно очень яркий, запоминающийся, очень важный в нашей жизни, потому что Господь благословил, чтобы человек вошел в общение с Ним уже не через пророков, не через все испытания, которые были пройдены израильским народом, а через прямое общение смиренная дева введена в Дом Божий. Это своего рода союз Бога и человека, когда грех уже не является такой стеной, которая разделял раньше человечество с Богом. Если раньше во святая святых первосвященник не имел права заходить, кроме одного раза в год, то теперь дева вводится во святая святых. А вместе с ней вводимся и мы для общения, для спасения и для вечной жизни. То есть то, что потерял Адам в раю и был изгнан из рая, в этот праздник восстанавливается. Господь вводит нас обратно для своего общения. Это чудо, это праздник, это то, что не должно быть, ну, рядовым каким-то событием, потому что через это меняется очень многое в жизни человека. Временное меняется на вечное, недоступное переходит в общение. Казалось бы, изгнанный человек вдруг обретает вновь общение со своим Творцом. Так что вас всех с этим удивительным праздником желаю вам радости от богообщения и, конечно же, всем спасения. Да хранит вас Господь. С праздником.
У нашего микрофона был епископ Костанайский и Руднинский Анатолий Аксенов. На этом сегодняшняя программа «Светская и церковная» завершает свою работу. Ее подготовили для вас Николай Бульчук и Валерия Амплеева. В эфире была программа «Светская и церковная». Комментарии постоянных авторов радио «Радонеж» на информационные поводы общественно-политической и религиозной жизни. Дорогие братья и сестры, мы открываем вторую передачу, посвященную новогодней мессе Марка Антуана Шарпентье, французского композитора, который жил 300 лет тому назад, но оставил нам это удивительное творение западноевропейской музыкальной культуры, настоящий шедевр, который рассказывает музыкальным языком и музыкальными образами о великом событии Рождества Христова. В нашей студии Лидия Евгеньевна Неведомская, наш постоянный автор, и вместе мы пытаемся донести до вас как музыку, так и объяснить некоторые непонятные моменты и поговорить, конечно, о празднике Рождества Христова. На чем мы остановились, Лидия Евгеньевна, в прошлой передаче?
Я рада приветствовать всех и напоминаю, что в прошлой передаче мы послушали прелюдию, то есть некое вступление, некую предпосылку к полуночной, новогодней, рождественской мессе Марка Антуана Шарпентье.
Сейчас мы включим для прослушивания очередной фрагмент этого произведения. Он называется «Хор праведников» или «Хор законников». Здесь целая смесь различных библейских текстов, они по-своему переработаны, это неточные цитаты из Ветхого Завета, которые свидетельствуют все в основном о пришествии в мир Мессии.
Да, мне хотелось бы подчеркнуть, что в нашей культуре праведники – это, ну, как бы хорошие, положительные, правильно ведущие, правильно живущие люди, а законники – это вот законники-фарисеи, которые, наверное, немилосердные, ну, есть такой нюанс в этом слове в нашей культуре. А вот 2000 лет назад, в то время, когда, собственно, и происходили эти рождественские евангельские события, Пятикнижие Моисеева, которое вот мы знаем именно как Пятикнижие у иудеев Тора, это ведь переводится именно как законы, поэтому все те, кто исполняет Слово Божие, исполняет заповеди, данные на горе Синай Моисею, вот они и были праведниками, они исполняли законы, их жизнь соответствовала закону, и поэтому их называли законниками тоже.
Книжники, да, в нашем тексте?
Да, у нас книжники и фарисеи, просто Господь Иисус, когда пришел, он говорит, что мало просто знать закон, нужно милосердие, там притча о милосердном самарянине, но не знать или не исполнять ветхозаветные заповеди, не убей, не укради, если ты этого не делаешь, ты не можешь быть праведником. Поэтому, вот, может быть, я слишком много об этом говорю, но в данном случае, когда у композитора Шарпентье речь идет именно о том времени, когда Ветхий Завет соединяется с Новым Заветом, именно вот это вот ключевое сочленение, вот там праведники и законники – это, в общем, одно и то же, ведь Господь-то еще только рождается, Он еще не родился.
И открывается этот хор праведников или законников обращением, опять же, к грядущему Мессии. «Вспомни, Господи, завет, который Ты обещал нам, спустись с небес», или вот местами здесь в разном переводе, «поколебли небеса, вернись с небес сюда и освободи нас, восстань, черь Сиона, и сбрось с себя траур». Траур, понятно, какой это траур, который был в предшествии Мессии. Дальше упоминаются различные библейские образы, которые говорят о приходе Бога во всей силе и славе, и приводятся различные изображения, которые интерпретируют даже природные силы, которые подвигнутся при пришествии грозного и праведного судьи на землю.
Горы и реки, и холмы, и там будет и молоко, и мед, то есть все вот эти вот ветхозаветные образы, вот они в каком-то таком букете, вот все вместе переплетено, то есть передается именно ожидание. Мы не знаем, как это будет, мы не знаем, в каком порядке, но оно точно все будет. Вот о чем, собственно говоря, музыкальная речь этого хора. И, кстати говоря, интонационно здесь уже немножечко другие обороты, нежели те, которые мы слышали во вступлении, вот в этой самой прелюдии. То есть здесь у нас восходящие мелодические обороты, то есть земля идет навстречу к Богу, так же, как пастухи потом пойдут навстречу к Богу.
Мне почему-то вспомнился еще один поэтический оборот из службы Богоявления. Помните, вода, скачущая в жизнь вечную, вся музыкальная, вообще вся мелодика этой вещи, она скачет, она бежит уже в предшествии Спасителя. И последние слова говорят прямо, что на землю приходит Спаситель, который избавит их, людей, от грехов. Вот Сальватор здесь упоминается. Включаем хор праведников.
Thank you.
Так, мы сейчас прослушали хор праведников, и нам предстоит послушать удивительную по красоте, очень трудно передаваемую словами оркестровую часть этого большого произведения, часть, которая называется «Ночь». Все в каких-то полутонах, все в каких-то полутенях, и это действительно музыкальная квинтэссенция соединения Ветхого и Нового Завета, потому что во второй части этой музыкальной небольшой зарисовки мы слышим даже колокола, мерные удары колокола, что является принадлежностью, конечно, сугубо христианской культуры уже.
Это, конечно, та полночь, когда раздалось ангельское пение, свидетельствующее о рождении Спасителя. Мы уже на пороге Рождества.
Да, но я хочу подчеркнуть, что композитор не идет вот буквально как иллюстратор этих текстов евангельских, хотя он относится к ним, конечно, с огромным трепетом и уважением. Его не останавливает то, что во времена рождения Христова в Вифлееме не было колоколов вот таких христианских. Он смотрит на мир уже глазами христианина, нашими глазами, и для нас действительно не может быть Рождества Христова без перезвона колоколов. И композитор это учитывает и вводит колокола в свое сочинение. Хотя речь идет о ветхозаветном, в общем-то, времени.
А может быть, это напоминание о вечности и о том, что именно ночное время, время полуночи, оно особенно является освященным, и человек должен бдеть, в частности, как и в эту полночь, когда явился Господь. Во всякую полночь ведь сказано, что не знаешь, когда Господь приедет.
Да, как тать приедет в ночи, не знаешь. Ну, в любом случае, действительно, слава Богу, что эта музыка заставляет задуматься, не только открыть сердце, порадоваться вот этой прекрасной мелодии, но и подумать еще раз, а всегда ли я готов встретить Господа, а вдруг он в эту ночь придет.
Включаем краткий фрагмент, который так и называется у композитора «Ночь». Прослушайте наше объявление. Приглашаем с 12 по 18 декабря в павильон 4.1 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку 40-40. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 4.1 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января 2017 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 по 17 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Дорогие братья и сестры, храм Живоначальной Троицы на Грязях у Покровских ворот приглашает всех неравнодушных на благотворительный концерт в помощь его восстановления. 4 декабря здесь выступит хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России под руководством заслуженного артиста России полковника Андрея Капралова. Будут направлены на восстановление храма. Концерт состоится 4 декабря в 14 часов по адресу Покровка, дом 13.